политик и не сотрудник спецслужб, но волею судьбы оказались в центре событий. И ваше свидетельство очень важно, поскольку мы знаем, что шпионы часто бывают неадекватно осторожны и мнительны, видят заговоры там, где они есть, и там, где их нет. Вспомним хотя бы последнее заявление Марио Скарамеллы, которые очень запутали дело. А вы человек из другого мира, режиссер известных артхаусных фильмов, работали с Андреем Тарковским в свое время, и можете взглянуть на вещи беспристрастно. У вас есть сегодня твердое ответ на вопрос, кто и зачем убил вашего друга?
Нет, ну, конечно же, нет твердого ответа. Хотя, надо сказать, что мое личное мнение вот не менялось. Было очень много фактов. В последнее время даже вот этот поток новых и уже конфликтующих фактов даже усилился. Но вот мое впечатление не изменилось. Как оно было вот на день смерти, так оно, в общем, и осталось.
И каково же оно?
Я бы сказал, что я не считаю, что Путин дал приказ сам, хотя многие считают так. Я с уважением отношусь к их мнению, считают так очень многие люди, и опытные, и в деле спецслужб, так сказать, и политические, скажем так, подкованные. И сам Александр, как вы знаете, обвинил непосредственно высшее российское руководство. Мне не кажется, что это им было им, они что-то от этого имели. Они имели от этого только головную боль. Вот. Но, тем не менее, они несут, конечно, ответственность за это, потому что кто бы это ни был, это были люди, во-первых, технически способны это делать, с доступом к таким опасным материалам, во-вторых, как бы морально готовы на это, а это уж точно прямая ответственность нынешнего руководства, потому что та кампания ненависти, ксенофобии, нетерпимости, псевдопатриотизма такого, на самом деле, оголтелого национализма, которая развязана в России и терпится в самом лучшем случае, она и приводит к таким вот и к убийству Политковской, и к убийству Литвиненко, и, увы, возможно, и, скорее всего, это будет продолжаться.
Мы говорили с нашим телекритиком в первой части программы о том, что та информация, которую предлагают зрителям российские телеканалы, радикально отличается от того, что узнают зрители западных каналов или читатели западных, да, в общем, и российских газет. Одна из основных задач пропагандистов – представить Александра Литвиненко таким проходимцем, который придумывал небылицы про российское руководство ради прибыли и, в конце концов, либо сам себя отравил с неизвестной целью, либо был убит по приказанию Бориса Березовского для того, чтобы насолить Путину. Все это выглядит не очень убедительно, но понимаете, что другой информации у многих просто нет, хотя бы потому, что книги Литвиненко в России практически запрещены. Вы дружили с Александром. Расскажите, что это был за человек?
Я считаю, что это был человек честный, человек, может быть, немножко одержимый вот своей миссией, как он считал, борьбу, так сказать, за правду, за выведение этого режима на чистую воду. И, понимаете, вот действительно сейчас, например, я только что участвовал в пресс-конференции по поводу этих знаменитых обвинений в том, что он занимался шантажом. Вот. К сожалению...
Вы это... имеете в виду эту пресс-конференцию Светличной, да?
Да, это не выдерживает никакой критики, конечно же. Потому что он и не мог это сделать, даже если хотел бы. Но он, самое главное, морально совершенно не был так настроен, понимаете? Дело в том, что ведь вот сейчас начинается дуэль, так сказать, противников и соратников, что ли, друзей Литвиненко. И друзей не только личных, но людей, которые считали, что этот человек действительно ищет правду. Он, может, несовершенный человек, но совершенных людей не бывает. Понимаете, совершенно очевидно, что режим российский пошел в контратаку после такого двухнедельного замешательства и полного, так сказать, недоумения, почему эти события могут вызвать такой резонанс. Как вы знаете, российские официальные лица выражали такое мнение, что это чрезмерно, преувеличение, что это найден яд в одном теле одного человека. Зачем, так сказать, теперь портить отношения? Это говорит не только о, так сказать, дезинформации, это говорит тоже о том нравственном, той нравственной атмосфере, которая, о тех ценностях, которая, к сожалению, царит в России. То есть жизнь человеческая не представляет никакой ценности, к сожалению.
Вы вместе с Литвиненко работали над фильмом «Недоверие». Расскажите об этой картине, ведь в России ее практически невозможно посмотреть, не так ли?
Да, вы знаете, Александр меня во многом как бы на меня повлиял. Я был режиссером, действительно, как вы сказали, артхаузным, занимался искусством. И познакомившись с ним, я увидел человека, который действительно пытается докопаться до правды. Он, может быть, и преувеличивал, так сказать, значение своих аргументов. Но, понимаете, если бы у нас были действительно аргументы того, что ФСБ было как-то замешано в этих взрывах, то ведь, я думаю, даже покорный во многом русский народ, как сказал Путин, правильный, он тоже бы, наверное, не... То есть история бы повернулась совершенно в другом направлении. Понимаете, конечно, аргументов, так сказать, презумпция невиновности – это очень сомнительная вещь, когда речь идет о всемогущем государстве, обладающем способностью заметать следы и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что я могу, опять же, сомневаться, что Путин давал приказы. Дело в том, что... И об этом говорит мой фильм. Фильм дает слово простым гражданам, которые, с моей точки зрения, имеют право знать всю правду. Правду о том, как в моем фильме эти молодые женщины, которые потеряли свою маму, а правду о том, кто и за что убил свою мать. Александр Литвиненко имеет право, как гражданин, идти, так сказать, до конца в своем расследовании. Как и Михаил Трепашкин, понимаете, который говорит, что согласно статье 7, кажется, все эти засекречивания бесконечные, и особенно скандальные эпизоды в Рязани, были совершенно незаконны с точки зрения российского законодательства и с точки зрения российского народа, который имеет право знать правду. Понимаете, государство – это мы. Не нужно, может быть, абсолютно тенденциозно, понимаете, заведомо нападать, скажем так, на ФСБ только потому, что это ФСБ. Понимаете, очень много действительно, может быть... Мы не сделаем себе услуги, если мы будем тенденциозны. Но моя позиция как гражданина, я не следователь, не полицейский, я гражданин и художник. Моя позиция заключается в том, что власть мешая, а это мы знаем, это мы можем доказать, это очевидно простым гражданам, это было очевидно мне как режиссеру, когда я снимал этот фильм, когда люди боялись, и боялись обоснованно. Когда только когда я говорил, что я снимаю фильм об этом, не представляя никакой версии, ни в ту, ни в другую сторону, а официальные люди уже автоматически считали, что я занимаюсь какой-то непатриотической деятельностью, только говоря, я снимаю фильм о взрывах. То есть существует совершенно четкое предубеждение, и само это уже подозрительно. Понимаете? Тот, кто поднимает этот вопрос, автоматически считается непатриотом. Понимаете, вот с этой... Это совершенно ужасной болезнью, которая поразила наше общество российское. С этим непониманием, что есть демократия, что есть народовластие, непониманием, на что мы имеем право, на какую информацию мы имеем право, нужно бороться и выжигать закаленным железом.
И к нашему эфиру подключился глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, тоже друг Александра Литвиненко. Господин Гольдфарб, добрый вечер. Преступники оставили в Лондоне, Москве и Гамбурге, как мы сегодня знаем, радиоактивный след, по которому на них и вышла полиция. Давайте вернемся в тот день, 1 ноября, когда был отравлен Александр Литвиненко. Вы могли бы восстановить сейчас коротко главные события этого дня с учетом того, что сейчас известно следствию и вам?
Главное событие это... Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что известно следствию, неизвестно мне, потому что следователи нам не говорят, что они знают. И все, о чем я могу говорить, это то, что подчеркнуто из сообщений прессы и из сливов, которые источники в Скотланд-Ярде дают различные английские газеты. И вот то, что вырисовывается на сети, и из того, что я знаю, естественно. Значит, первый факт — это то, что утром в 11 часов Александр отправился из дома в город из машины, в которой не осталось никаких следов радиоактивности. Еще следует, что он тогда еще не был заражен. Вот. А вечером он, зайдя в офис к Березовскому, потом поехал домой. И там, и дома, естественно, он уже всюду вокруг себя распылял эту радиоактивность, и эти следы остались. Значит, где-то между 11 часами и 3 или 4 часами он и вез его назад Ахмед Закаев, машина которого тоже заражена. Значит, вот где-то в середине он был, видимо, подвергнут воздействию этого полония. Было, как известно, 2 встречи. Одна в суши-баре с человеком по имени Скарамелло, другая в отеле «Миллениум» с 2 российскими знакомыми. И вот, как сегодня сообщили с утра, в отеле «Миллениум» радиоактивность нашли в посудомоечной машине. Месяц спустя, куда она попасть могла, только из рюмки или из чашки. Еще следует, что как минимум в отеле «Миллениум» он и был отравлен. Там, насколько я понимаю, были господин Луговой и господин Ковстун, или второй человек, вот этого я не могу понять.
Но ведь и в суши-баре тоже нашли следы радиоактивности, то есть до встречи, следы. Как это объяснить?
Да. Я не могу это объяснить, либо это значит, что у него была еще одна встреча, либо те люди, которые были в гостинице, потом вернулись, когда разразился скандал, там было 3 дня, вот скандал с радиоактивностью разразился в день смерти, то есть на следующий день, 24 числа, а в суши-бар пришли проверять радиоактивность, по-моему, 27-го. Вот за эти 3 дня туда могли пойти и подсыпать радиоактивность, чтобы запутать следы. Или, значит, он был отравлен там и там. Вот это, так сказать, одна из многочисленных загадок этого следствия. Полиция, я думаю, знает гораздо больше, чем мы. Потому что у нее есть такие вещи, как просмотры, ну вот результаты записей телекамер, которые стоят по всему Лондону, и в общем всю область Пикадилли и центра имеют фотографии до секунды, кто куда ходил. У них есть телефонные переговоры со всех мобильных телефонов, так что показания, естественно, свидетелей, которым они показывают фотографии подозреваемых. Так что у полиции гораздо больше, чем у нас. Но, по крайней мере, вот то, что у нас есть на сегодняшний день.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода». Друзья: Александр Литвиненко, глава фонда гражданских свобод Александр Гальдфарб и кинорежиссер Андрей Некрасов. Пришла пора дать слово нашим слушателям. Наш телефон 8-800-200-2212. Елизавета Сергеевна из Москвы. Вы позвонили первой. Добрый вечер. Елизавета Сергеевна, слышите ли вы меня?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Значит, вот эта тема, которая звучит уже давно, ужасающая смерть Литвиненко, мною проанализирована как педагогом и психологом. И я своей логикой и разумом пришла к выводу, что это дело рук Березовского. Все, спасибо за внимание.
Считает наша слушательница Елизавета Сергеевна, и многие в Москве, наверное, тоже считают так. Что вы скажете, Александр Гальдфарб?
Я могу сказать, что уважаемая Елизавета Сергеевна является классическим результатом массовой промывки мозгов, которую пропаганда кремлевская проводит над российским населением уже в течение последних 5 лет. И это утверждение не выдерживает элементарной логики, потому что у Березовского просто нет выхода на ядерный реактор, который производит полоний. Такого рода материалы производятся только в ядерных лабораториях, строго контролируются государством. А если бы такого не было, и такие вещи могли бы попадать в частные руки, то давно бы уже весь Лондон и весь Нью-Йорк был бы покойником, потому что эта штука, полоний-210, гораздо токсичнее любых грязных бомб и бактериологического оружия. Поэтому с точки зрения вот этого, просто смехотворно говорить, что за этим не стоит государственный источник. У Березовского в его вилле ядерных реакторов не имеется. Не говоря же о том, что я вижу Березовского тут каждый день, и он не отходил от постели Литвиненко в больнице вместе со своей женой, и вот был на похоронах, и на девяти днях, и прочее, и прочее. И это просто немыслимо для любого человека, который видел бы это своими глазами.
Андрей Некрасов, что вы скажете?
Мне мало что добавить, я тоже видел Березовского в больнице, и я давно не видел как бы такой реакции. Знаете, я режиссер, я знаю, когда актеры наигрывают, играют, и что есть жизнь, а что есть игра. То есть, как бы, тут, по-моему, даже вопроса не стоит, понимаете? Не говоря о том, что действительно, это просто элементарное непонимание физики. Радиоактивные материалы – это не порошок, это не крысиный яд, понимаете, они... Как сказал Александр Гольдфарб, для этого нужна индустрия. Вот.
Александр Гольдфарб хочет добавить что-то. Пожалуйста, Александр.
Да, я хочу добавить честную вещь. Вот тут говорят, что такой скандал не выгоден России, не выгоден Путину, а выгоден лишь Березовскому, чтобы каким-то образом замазать образ России. Так вот, всеобщее мнение всех экспертов, всех журналистов здесь, что Полоний не должны были обнаружить. Полоний невозможно обнаружить в обычной больнице. Англичанам потребовалось 23 дня, чтобы угадать, что это за вещество. Это вещество, которое не оставляет никаких химических следов и никаких, на самом деле, никакого излучения. Это радиоактивность, которая ничего не излучает. Поэтому обычными счетчиками радиоактивности, которые стоят во всех больницах, ее заметить невозможно. Поэтому я думаю, что те, кто это делали... не рассчитывали на то, что полоний будет найден, а что Литвиненко умрет необъяснимой смертью, и тогда это можно будет вешать на кого угодно. На Березовского, на Ходорковского, на Абрамовича, на ЦРУ, на кого угодно. Но то, что оказалось, что чудом на самом деле англичане сообразили взять пробы, отвезти их в военную лабораторию и специальными приборами выявить эту самую... вот необычную альфа-радиоактивность, которая не излучает никаких лучей, и привело к грандиозному скандалу и к тому, что все следы уже потом ведут в Москву.
Не знаю, убедили ли мы Елизавету Сергеевну. Давайте послушаем, что скажет нам Лидия Григорьевна из Петербурга. Лидия Григорьевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Я пока вот я ждала, я слушала еще вот эту глупость, которая была сказана вот этой вот слушательницей. По-моему, совершенно все ясно. Вот, дело в том, что, конечно, они не рассчитывали, наша гнусная власть не рассчитывала на то, что это будет раскрыто. И это абсолютно все ясно. Мне в этой истории, мне прежде всего безумно жалко людей, убитых вообще всех. Вот я не хочу даже называть сейчас и Политковскую, и Старовойтову, и вообще Щекочихина, и всех. Это дело рук этой страшной власти. И самое ужасное то, что потом еще наша пропаганда еще имеет наглость обвинять в каких-то интригах этого убитого таким страшным образом человека. И потом еще последнее. Вот у меня хранится газета 98-го года «Час пик», где интервью с Путиным, которое называется «Петербург еще не Чикаго, но может им стать». Вот. И там просто страшные гадости в Литвиненко.
Они ведь были знакомы и работали вместе, об этом сказано в его книге «Вызываю себя на допрос». Андрей из Москвы нам звонит. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте. Я в эфире.
Да.
Меня зовут Андрей. Я не страдаю ни любовью, ни ненавистью, ни к Луговому, ни персоналям, ни к Англии, ни к Европе, ни к России. Но я воспитанник Советского Союза, мне под 50 лет. И все-таки, когда разбираются в таких сложных вопросах, часто оказывается так, что правды всей узнать невозможно. Вспомните, что было с отравлением президента Украины. Чем это все закончилось? Кроме того, Ирак. Поводом для вторжения звучали факты о том, что там есть оружие массового поражения, однако это не подтвердилось.
Совершенно верно, Андрей. То же самое говорит известный диссидент Владимир Буковский, который считает, что никогда мы не узнаем эту правду, по крайней мере, очень скептически относится к тому, что сейчас предпринимают британские исследователи, считает, что им не удастся в Москве найти настоящих убийц. Что вы думаете, Александр Гольдфарб, удастся ли установить
истину? Я думаю, очень, по-моему, все на самом деле достаточно очевидно любому здравомыслящему человеку. Следы ведут в Москву. Два человека, Луговой и Ковтун, еще третий, фамилию которого я забыл.
Соколенко.
Нет, не... Да, вот Соколенко. Они, значит, были очевидно совершенно заражены радиоактивностью, оставили следы по всему Лондону в гостинице, в самолете до того, как был заражен Литвиненко. Я не знаю, где Соколенко, но Луговой и Ковтун сейчас находятся, очевидно, совершенно вне досягаемости английских следователей. Я думаю, что через неделю им будет поставлен диагноз «умер от гриппа при попытке к бегству». Они действительно не заговорят. Если они заговорят, то тех, кто послал их на это дело, мало не покажется им. Поэтому в этом смысле, может быть, мы не узнаем, это никогда не дойдет до суда следствие осуждения, но в глазах общественного мнения и, так сказать, всех здравомыслящих людей, которые следят за этим делом, все, по-моему, достаточно прозрачно, выражаясь языком Достоевского, если вы помните, ты и убийца, больше некому. Так что вот в этом смысле мне все ясно, например.
Ну вот бывший сотрудник спецслужб Евгений Лимарев назвал на этой неделе в интервью Daily Telegraph тех, кто послал организацию «Фонд ветеранов спецслужб «Честь и достоинство», который возглавляет Валентин Величко». У вас есть, господин Гольдфарб, какие-то данные, подтверждающие эту версию?
Нет, у меня нет никаких данных, подтверждающих эту версию, потому что такая организация действительно существует. Господин Величко, живой человек, получил $1 000 000 в свое время за выкуп одного из заложников на Северном Кавказе, голландского врача. То есть имеет ли он какое-то отношение к этому делу или нет, сказать нельзя. У нас есть факты и улики. Это радиоактивный след, который ведет к двум людям, находящимся в Москве, к трем людям, Луговой и двое его приятелей. Есть еще Трепашкин, который сидит в тюрьме, к которому не пускают следователей. И Трепашкин говорит, что ему известно, кто внутри ФСБ грозился убить Литвиненко и Березовского заодно еще в 2002 году. Значит, Трепашкина тоже можно зачислить в разряд людей, которых мы можем никогда не увидеть. Так что, понимаете, есть такая замечательная англосаксонская традиция, называется презумпция невиновности. Так вот, поведение российской власти за последние 5 лет давно уже лишило ее права на презумпцию невиновности. После всего, что произошло, Чечня, там Политковская, НТВ, ТВ-6 и прочее, никакой презумпции невиновности у этого режима быть не может. Он заранее виновен, и если он хочет, чтобы его не считали виновным, то он должен допустить англичан к свидетелям, раскрыть архивы по взрывам домов, и тогда, может быть, люди перестанут думать о нем то, что они думают. А вот, понимаете, да?
Спасибо большое. У нас еще много звонков и много вопросов, но время истекло. Гостями программы «Итоги недели» были друзья Александра Литвиненко, глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб и кинорежиссер Андрей Некрасов. Благодарю всех слушателей, которые позвонили в нашу студию. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Новости коротко. Следствие считает поджог наиболее вероятной причиной пожара в московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности в ходе расследования деятельности российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Он фигурирует в деле Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием-210. Накануне следы радиации были найдены в Гамбурге в квартире бывшей жены Ковтуна. Журналистка Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября, посмертно награждена специальной медалью «Уполномоченного по правам человека в России». Евросоюз призывает власти Белоруссии немедленно освободить бывшего кандидата на пост президента Александра Козулина. Он с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. В пятницу около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком. В Тбилиси спецрейсом доставлены более 70 граждан Грузии, депортированных из России. Объединение социал-демократических сил – одна из главных тем проходившего сегодня в Подмосковье съезда Народной партии России. Сегодня же в Москве состоялся съезд общественно-политического движения «Конгресс русских общин». В Венгрии сегодня траур. В Будапеште в присутствии президента и премьер-министра республики прошли похороны знаменитого венгерского футболиста 50-х-60-х годов Ференца Пушкаша. Он умер 17 ноября в возрасте 79 лет.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывшие советские шпионы расправляются со своими врагами. На Фиджи произошел военный переворот. Рост преступности на Среднем Западе. Собаки учат детей читать. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Одна из версий убийства Александра Литвиненко основана на информации, полученной еженедельником Newsweek от разведывательных служб США. Отравить перебежчика могли действующие самостоятельно сотрудники ФСБ. Говорят, что бывшие шпионы, некогда обиженные Ельциным, по собственной инициативе уничтожают критиков Кремля. В команду смерти входят люди, имеющие опыт военных действий, разведки и убийств, полученные в Латинской Америке. В начале 90-х российские власти их предали, и через несколько лет оставшиеся неудел сотрудники спецслужб создали организацию, цель которой – ликвидировать врагов Родины. Возможно, президент Путин и не был напрямую связан с убийствами Политковской и Литвиненко, но экстремисты из секретных служб явно чувствуют себя в полной безопасности. Они не просто избавляют власти от неугодных людей. Их цель – запугать россиян, дать понять, что каждый инакомыслящий может стать следующей жертвой. В последние годы Кремль оказался единственным действующим властным институтом. Возможно ли, что высшие государственные чиновники сознательно и последовательно уничтожают своих критиков? Пока это тайна, которую уносят с собой в могилу люди, подобные Александру Литвиненко, пишет Newsweek.
На Фиджи произошел четвертый военный переворот за последние 20 лет. Его возглавил главнокомандующий Байнимарама. В среду он объявил о введении чрезвычайного положения, без единого выстрела распустил парламент, уволил шефа полиции, назначил нового премьер-министра и объявил себя президентом. У нас были все основания полагать, что государство в опасности. И если мы будем вынуждены применить силу, можете не сомневаться в том, что это произойдет немедленно, заявил Байнимарама. Если бы не антиконституционный переворот, этого человека можно было бы считать идеалом политкорректности, полагает Time. На острове противоборствуют две этнические группы, преуспевающие выходцы из Индии и коренные островитяне, которые живут гораздо беднее. Сам Байнимарама принадлежит к последним. Тем не менее, в 2000 году он подавил путч, направленный против индийского населения. С тех пор у него осталось много врагов, и главнокомандующий постоянно получает письма с угрозами. Немало его противников и среди высших офицеров армии. Свергнутый премьер-министр Карасе долго не желал признавать поражение. Он собрал в своей резиденции единомышленников и угощал их кофе, делая вид, что ничего не произошло. Но в конце концов все же улетел домой на остров в 300 километрах от Фиджи. Возможные попытки населения столицы страны Сувы выступить с протестами, скорее всего, были бы подавлены силой. Но большинство магазинов и офисов города работали. Люди разбирали щиты, которые поставили для защиты своих окон, а улицы выглядели пустынными, пишет Time.
В городах американского Среднего Запада резко увеличилось количество преступлений, отмечает Time. Создается впечатление, что возвращаются старые времена хаоса. В Милуоки, штат Висконсин, на автобусной остановке за кошелек убили инвалида, участника Паралимпийских игр. 11-летнюю девочку изнасиловали 19 бандитов. Тело задушенной женщины обнаружили в контейнере для мусора в центре города. 28 человек получили пулевые ранения, четверо из них скончались только за время празднования Дня Благодарения. Есть виды преступлений, с которыми в американских городах надеялись больше не сталкиваться. В 90-е годы полицейские стали применять так называемую тактику «разбитых окон». Ее суть сводилась к тому, что молодых людей арестовывали за незначительные проступки, чтобы в будущем они не совершили более серьезных преступлений. Но в результате к 2005 году уровень преступности не просто сильно возрос, произошел настоящий скачок. И это вовсе не за счет мелких правонарушений. Сейчас в списках арестованных преобладают люди, совершившие убийства с особой жестокостью, групповые изнасилования и грабежи, сопровождающиеся применением огнестрельного оружия, пишет Time.
Может ли собака научить ребенка лучше читать? «Легко», утверждает Newsweek. 8-летний мальчик, который мог прочитать всего 45 слов в минуту, за один месяц удвоил скорость чтения, благодаря длинношерстной таксе по кличке Руби. Пес навещал отстающего ученика в школе каждую неделю и, терпеливо свернувшись калачиком, лежал на коленях у мальчика, пока тот читал вслух. Ребенка никто не поправлял, не прерывал и не делал замечаний. В такой милой компании ненавистное раньше чтение превращалось в сплошное удовольствие. Пес Руби – одна из 16 тысяч собак, которые прошли специальную подготовку и работают помощниками преподавателей. Успокаивающий эффект от общения с домашними животными давно известен. Учителя говорят, что дети при виде дружелюбного четвероногого слушателя меняются прямо на глазах. Исчезают страх, беспокойство и неуверенность. Отсюда и прекрасные результаты, заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Гламорама. Неделя без политики». На этой неделе был объявлен лауреат книжной премии «Русский букер». Награда присуждена Ольге Славниковой за роман «Антиутопию 2017». На церемонии вручения премии побывала корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Правом выдвижения на премию обладают издательства, редакции, крупные библиотеки и университеты. Но в этом году все романы были номинированы издателями. Литературный секретарь премии Игорь Шайтанов комментирует.
В этом году впервые все 6 романов, вошедшие в короткий список, были номинированы книжными издательствами, и впервые к моменту оглашения победителя они вышли отдельными книгами. 15 лет назад «Русский букер» был основан, чтобы поддержать русскую литературу, где кончались издательства, где принимались рукописи вместо книг, и вот теперь то, на что мы 15 лет только могли надеяться, совершилось.
Шорт-лист включал «Рыбу» Петра Лешковского, «Иерусалим» Дениса Соболева, «Саньку» Захара Прилепина, «Виллу Беллетра» Алана Черчесова и «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной. Все авторы получат по $1000. 20 тысяч достались Ольге Славниковой за роман 2017. Решение было принято жюри фактически единогласно. Только Светлана Сорокина не могла выбрать между Славниковой и Рубиной, но все равно осталась довольна тем, что лауреат премии – женщина. Председатель жюри Александр Кабаков признался, что сперва приходил в ужас при мысли о том, сколько книг предстоит прочитать, а потом втянулся.
Русская литература находится в прекрасном состоянии. Самый сложный и важный жанр любой литературы – роман – процветает. Он процветает в разнообразии. Не было двух похожих друг на друга романов. В нашем коротком списке представлены все существующие сейчас романные стилистики, все актуальные отношения к жизни, от политического отношения к жизни до эстетического. Представлены все востребованные виды романов, от сложного философского текста до простого житейского рассказа о простой человеческой жизни. Все участники короткого списка – это первоклассные писатели.
О книге Ольги Славниковой Александр Кабаков сказал так.
Это настоящий роман. То есть не кусок жизни, каким может быть рассказ, повесть, а вся жизнь целиком. Вся жизнь, которую создала Ольга Славникова и которая стала этим романом. Роман не описание жизни, это отдельная жизнь.
Новый лауреат премии «Русский букер» выступил с краткой ответной речью.
Для меня сегодня большой день, но это большое счастье, потому что судьба писательская, она на самом деле действительно тихая, скрытная, тайная. Действительно, в шорт-листе были очень сильные вещи. Я до последнего момента не была уверена ни в чем. Но, в общем, я счастлива.
В Соединенных Штатах вышла на экраны драма Мела Гибсона «Апокалипта». Фильм выходит в прокат на древнем языке индейцев майя с английскими субтитрами. Съемки проходили в мексиканском штате Веракрус, а почти все актеры «Апокалипта» — местные жители, без опыта работы перед камерой. На премьере побывал мой коллега Александр Геннис.
Уже зрителям предыдущего фильма Гибсона «Страсти по Христу» было ясно, что этот режиссер одержим насилием. Мастер одного приема, он превращает кино в тот театр жестокости, которым Антонин Арто хотел пробить корку в очерствелой душе своих современников. Интересно, что сам Арто выбрал для такого зрелища разгром мессоамериканской империи. последовал его примеру, Гибсон добился успеха там, где провалился в прошлый раз. По-моему, его страсти походили на диафильм больше, чем на кино. И что бы ни говорили поклонники, показывавшие эту ленту в церкви, бесконечная сцена казни не помогала картине донести благую весть о любви к ближнему. В новом фильме Мелу Гибсону не надо было маскировать евангельским сюжетом свое мастерство садиста-виртуоза. На этот раз насилие работает на фильм, а не против него. Гибсон рассказывает историю двух родственных, но враждебных народов. В деревне живет мирное, экологически чистое племя охотников. В городе более цивилизованное общество жрецов и воинов. Последние захватывают в плен первых безобидных охотников, чтобы принести их в жертву на вершине той самой пирамиды, на которую поднимается каждый неленивый турист в Мексике. Только облюбованный сценарием герой сумел избежать этой судьбы, ибо ему предстоит выручить спрятанную от набега семью. В конечном счете, однако, их спасает явившиеся из океана каравеллы. Фильм намекает, что конквистадоры – бич Божий. В наказание за жестокость бесчеловечной религии они уничтожают виновных, правда, вместе со всеми остальными. К счастью, эта историческая развязка осталась за пределами сюжета, который, задав первоначальные условия, счастливо сходит на нет, предоставив экран этнографии и саспенсу. В первой, предельно экзотической половине фильма, мы знакомимся с миром индейцев. Во второй следим за погоней, надеясь, что добрый герой успеет спасти жену и сына. Казалось бы, Гибсон снимает фильм на знакомой территории, «Индиана Джонс пополам с зеленым вестерном». Но эффект другой. Благодаря тщательно оркестрованному насилию, картина приобретает новое измерение. Фильм сделал шаг навстречу залу, навязав ему иную степень достоверности. Отказавшись от профессиональных актеров, избегая диалога, который все равно идет на языке майя, Гибсон рассказывает свою вечную историю древним языком восторга и ужаса. Его фильм, особенно в первой, более оригинальной части, полон архаического трепета, в котором, согласно антропологам, проводил свою короткую жизнь первобытный человек. Разрушая все той же жестокостью миф о благородном дикаре, Гибсон создает на его месте удивительно правдоподобную панораму девственной архаики. Люди на экране кажутся уроженцами другой планеты, иного, нового света. У них все чужое – мимика, жесты, взгляд. Они алертны до истерики и сосредоточены до транса. Поэтому, когда жрецы вырывают им сердца, мы даже не удивляемся. Тем более, что ничего другого мы и не ждали от театра жестокости Мела Гибсона.
На этой неделе было объявлено, что 79-летняя кинодива Джина Лабриджида и ее 45-летний жених Хавьер Ригау разорвали помолвку. Назначенная на январь свадьба, на которую были приглашены знаменитости со всего мира, не состоится. Из Рима передает журналист Алексей Букалов.
Церемония венчания должна была состояться в известном римском храме Санта-Мария-Аркуэли на Капитолийском холме с участием именитых гостей со всего мира. Лола Бриджида уже была замужем за югославским режиссером Милко Скофичем. От их брака, распавшегося в 1971 году, остался сын. В разрушении своего нового матримониального проекта Джина Лола Бриджида обвинила бесцеремонные средства массовой информации – испанские и итальянские. Интересно, что накануне этого сообщения в Риме состоялась презентация настенного календаря на 2007 год. «Мечтая стать звездой» называется этот календарь. Он выпущен ассоциацией «Мисс Италия». И там Джина Лола Бриджида во всей красе изображена наряду с другими знаменитыми красавицами Софией Лорен, Лаурой Антонелли, Клаудией Кардинали, Сильваной Маньяно и Моникой Витти. Что произошло, до конца неизвестно. Ясно только, что роман этот тянулся довольно давно, в очень скрытной такой форме. Влюбленные не появлялись нигде на публике и скрывали свои отношения. Но после того, как предстоящая свадьба была заявлена, то тут уже действительно пресса вела себя безжалостно по отношению к обоим, высказывала всякие предположения, всякие домыслы. И это оказалось невыносимым. Вот это испытание любовью они прошли, а вот испытание publicity, испытанием бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь, этого испытания они не выдержали. Во всяком случае, такие объяснения дают друзья актрисы. Я напомню нашим радиослушателям, что Джина Лола Бриджида не только уже является легендарным именем в истории кинематографа итальянского и мирового, но она показала себя, и может быть не только даже своим нынешним поступком, намерением выйти замуж, но и показал всей своей биографии умение приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Когда она перестала сниматься, она всерьез увлеклась фотографией, выпустила несколько замечательных, совершенно профессиональных фотоальбомов, а потом стала заниматься графикой, живописью, даже скульптурой. Ее профессиональная выставка проходила даже в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Поразительная история, потрясшая даже самых опытных игроков, произошла в Ганноверском казино. С подробностями корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Посетители Ганноверского казино, знакомые с сюжетом «Пиковой дамы», могли бы в этот вечер заподозрить, что за столом номер один сидит призрак старой графини, решившей пошутить. Комбинации графа Сен-Жермена «тройка-семерка-туз» на этот раз не понадобилось, так как дама играла в рулетку. Ключевым стало число 18. Дама поставила на него небольшую сумму и выиграла. В этот момент крупье заменил его коллега, дама же снова поставила на 18. Новый крупье крутанул колесо фортуны, и шарик снова остановился на цифре 18. Это, однако, не является редкостью, рассказывала потом пресс-дама Ганноверского казино Карен Крюгер. Но далее начало происходить невероятное. Дама продолжала ставить все на то же число 18, и оно выпадало еще 4 раза подряд, итого 6 раз. Специалисты игорного бизнеса тут же подсчитали, что вероятность такого события 1 раз на 25 тысяч лет. А что же дама, спросите вы? Ах, дама. Дама, хотя и получала каждый раз в 35 раз больше, но так как изначальная ставка была невелика, то набралось всего только 18 тысяч евро. Сумма не бог весть какая редкая для казино, но каков эффект? К многочисленным историям, связанным с рулеткой, добавилась еще одна. Изобретение рулетки, по одной из легенд, приписывается французу Бланку, который в середине 19 века активно способствовал ее распространению в Европе и, в частности, открыл первое казино в Монте-Карло. Та же легенда утверждает, что Бланк заключил какую-то сделку с дьяволом. И в качестве доказательства отмечают, что если сложить вместе все числа секторов рулетки от 0 до 36, то сумма будет равна 666. А это, как известно, число дьявола. Можно верить в это или не верить, но обратите внимание, что если сложить эти три шестерки, то как раз и получится то самое число 18, чем черт не шутит.
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода», итоги недели. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Мышление по исторической аналогии – скверное мышление, говорят философы. Наши аналогии важны не с академической точки зрения, а с самой, что ни на есть, практической. Они больше говорят о современности, чем многие серьезные исследования. Нынешнюю российскую власть часто сравнивают с эпохой Николая I, подморозившего Россию после либерального Александровского царствования, а нынешних политических оппозиционеров, довольно безответственно, с блестящими русскими либералами и социалистами середины позапрошлого века. Интерес к фигурам Чадаева, Герцена, Бакунина растет в России, и в последние недели эпицентром этого интереса неожиданно стал знаменитый британский драматург Том Стоппард, драматическую трилогию «Берег утопии». Герои – как раз те самые оппозиционеры Николаевского царствования, прежде всего Герцен. Стоппард приехал в Москву, презентовал русский перевод «Берега утопий» и дал множество интервью. Одно из них опубликовано на сайте Polit.ru. Том Стоппард не идеализирует своих героев, понимая, что именно они стояли у истоков революционного движения, которое в конце концов привело Россию к катастрофе 20 века. Но важно понять побудительные мотивы утопизма Герцена и его соратников, а также горькое разочарование многих из них в этом утопизме.
Думаю, что Герцен пришел к пониманию этого. Он осознал, что создание утопии подобно квадратуре круга, что социальная утопия невозможна. Когда Герцен был молод, он смотрел с восторгом на Запад, особенно на Сен-Симона и Фурье. У них у всех было представление, что можно создать общество, в котором может быть социальная гармония. Общество, в котором бы не существовало противоречия между свободой и равенством и справедливостью. Но потом он понял, что свобода и равенство противоречат друг другу. И Герцен понял, что максимум, на что можно рассчитывать, это то, что люди согласятся пожертвовать частью свободы и справедливости. Поэтому надо относиться к свободе не как к тому, что вы можете себе позволить, а как к тому, что вы можете дать другому. А люди в борьбе за свободу все время пытаются что-то друг у друга отобрать.
Это из интервью Тома Стоппарда, опубликованного на сайте Polit.ru. На сайте «Телекритика» опубликована статья Сергея Митрофанова «Польский вопрос». Речь в ней идет о ток-шоу Максима Шевченко «Судите сами», которое прошло на Первом канале российского телевидения. Обсуждали российско-польские отношения. В студии были российские прокремлевские политологи и польские журналисты и деятели культуры.
Но вообще русские были все время в эмоциональном нападении. Типа, ну чего вы все обижаетесь? Поляки, они реально денди, как бы уже благодушные европейцы, вежливо отбивались. Мы вообще-то не очень обижаемся, но если хотите уточнений, пожалуйста. Вот вы за Катынь не извиняетесь. Шевченко в нападении. Мы в России не понимаем, почему преступления сталинского режима перекладываются на современную Россию. Занусси. Знаете, Советский Союз был создан желанием людей. Вскакивает товарищ Марков, кося под холерика. Как не извиняемся? Мы уже давно извинились, а вы не расслышали? Поляки. А, ну ладно, наверное, мы действительно не расслышали.
О причинах странного эмоционального отношения нынешней российской власти к польскому вопросу Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте «Телекритика».
Этот комплекс элиты большой страны по отношению, как им кажется, к стране маленькой, но которая двинулась дальше и в демократии, и в европейской интеграции. Мы же только все говорим о европейской интеграции, а реально она происходит в другом месте. Вот этот комплекс неполноценности, он выливает в совершенно такие сюрреалистические реакции. Ну, мы знаем вот этот праздник 4 ноября, день изгнания поляков из Москвы. Вот о нем не помнили 5 веков и вдруг вспомнили. Или вот совершенно сюрреалистическое нежелание извиняться за Катынь. Мы говорим, что извинились, все, больше не надо. Хотя на самом деле извиняться за Катынь можно все время. И это не унижает страну, наоборот, ее поднимает. Но тем не менее, этого делать наша элита не собирается. Это все на самом деле комплексы. И как всякие комплексы, они вызывают такую невротическую реакцию.
Мнение Сергея Митрофанова, автора статьи «Польский вопрос». В сетевой газете «Ру» комментарий на юбилейную тему. Юбилей этот важный, но его мало кто заметил. Меж тем исполнилось 70 лет сталинской конституции. Комментарий в газете «Ру» написал Андрей Колесников. Он называется «Конституция кубанских казаков».
Конституция 1936 года заложила основы, фигурально выражаясь, социальной шизофрении, когда говорили одно, а делали другое. Мы выступали на собраниях с одними речами, а на кухнях и в более укромных местах шептали совершенно другие слова. Сейчас происходит примерно то же самое, может быть, в меньших масштабах, но в масштабах нарастающих. Даже если посмотреть на то, как работают сегодняшние средства массовой информации, может быть, это самый яркий пример, в коридорах редакций любых телевизионных или газетных журналисты и редакторы друг с другом говорят об одном, но когда мы прочитаем газету или послушаем радиопередачу государственных каналов или посмотрим программы телеканалов, то мы увидим совершенно другую картинку, мало того, что не отражающую реальную жизнь, но и совершенно противоречащую иногда даже личным убеждениям журналистов и редакторов, которые ответственны за содержание этих каналов. Это и есть та самая политическая, социальная, как угодно, шизофрения.
Андрей Колесников, автор статьи «Конституция кубанских казаков», опубликованной на сайте «Газета.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» — немецкая художница Томма Апц, удостоенная крупнейшей британской премии в области современного искусства, премии Тернера. Награда присуждена за продолжение традиции обогащения языка абстрактной живописи. Денежный эквивалент премии Тернера — 25 тысяч фунтов. Томме Апц 38 лет, она родилась в Киле, никогда не училась живописи и никогда не брала уроков рисования. В Берлине некоторое время посещала журналистские курсы, на которых специализировалась по киноведению. Последние 12 лет живет в Лондоне, где перепробовала множество профессий, но всегда продолжала писать абстрактные картины. Только 4 года назад она смогла целиком посвятить себя живописи. О Томме Апц говорит Наталья Голицына.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на картины Томмы Апц, их унифицированный стандартный размер. Все ее полотна, которые критики называют странными и волнующими, одного размера – 48 на 38 сантиметров. Можно, конечно, усмотреть в этом чисто немецкую педантичность. Однако, судя по биографии художницы и ее живописи, она не только не дорожит своей немецкостью, но намеренно бежит от какого-либо намека на национальную идентичность. Лондон, который она полюбила и где живет уже много лет, она воспринимает как космополитический мегаполис и центр европейской художественной жизни. До совсем недавнего времени ее вполне можно было назвать художницей-любительницей. Однако, где бы и кем бы она ни работала, она всегда писала картины, и это стало ее второй натурой. Любопытно, что название для своих работ Томма Апц выбирает из немецкого словаря личных имен. Ее пастозная многослойная живопись похожа на полимсест. Ее картины оставляют впечатление написанных по соскобленной доске или пергаменту. Похоже, будто сквозь верхний слой краски просвечивают остатки давних и плохо смытых изображений. Самобытность Томмы Апц можно назвать уникальной. Она не может назвать ни одного художника, который оказал бы на нее влияние. «Я никогда не знаю», — говорит лауреат премии Торнера, — «как будет выглядеть моя картина, когда я ее начинаю, а иногда мне трудно даже определить, завершена она или нет. Здесь я обычно руководствуюсь просто инстинктом». Томма Апц простодушна и неамбициозна. Она не воспринимает свою работу художника как профессию или как способ заработать деньги. «Для меня, — говорит она, — это род внутреннего зова, призвание, подарок судьбы».
«Человека недели» представляла Наталья Голицына. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Дорога свободы». Ее ведет Кристина Горелик. Российские законы, нарушающие права людей с ограниченными способностями, инвалидов. В гостях старший научный сотрудник Института востоковедения Елена Штейн, потерявшая зрение. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Колесников, специальный психолог, работающий с людьми, ограниченными в возможностях, Анна Пайкова. Оставайтесь на волнах свободы.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка и синтухских водителей.
Причиной смерти Мананы Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.